Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. С началом новой недели вас. Меня зовут Анна, и уже через несколько дней мы будем с вами встречать Новый год. И, конечно же, по традиции, важная часть празднования – это новогодний стол. Как сделать его вкусным, одновременно минимально вредным или даже полезным, нам в ближайший час расскажет Света Хакимова, вегетарианский повар, кулинарный тренер, у которой за плечами 13 лет лактовегетарианства, 11 лет работы поваром, 9 лет ведения кулинарных курсов, 500 классов и диплом курса по питанию на кафедре восточной медицины РУДН. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Света!
Приятно быть в такой морозный, но одновременно волшебный день с вами.
Спасибо большое, что вы к нам пришли и рассказываете о том, как нам подготовиться грамотно к Новому году, чтобы потом не было мучительно больно на утро 1 января. И чтобы с вами познакомиться, наверное, первый вопрос, который я хотела бы задать, это вот у вас большой уже стаж и лактовегетарианство, и вот этой профессии повара, но что пришло в вашу жизнь первое, профессия или вот образ жизни?
Ну, надо сказать, это одно из, знаете, эти года. Я каждый раз, когда обновляю свое резюме, когда год проходит, и шучу, что это достижение, для которого ничего не нужно делать. Ты просто живешь своей жизнью, а тебе становится все больше и больше лет вегетарианства или повара. Но это достаточно естественное такое состояние. У меня такой путь, я стала вегетарианкой в подростковом возрасте. Такое было мое осознанное решение. И я постепенно отказывалась от разных, да, видов такой убойной пищи. И так как я люблю поесть, но больше всего я люблю угощать всех, мне пришлось научиться готовить. А потом когда выбирала себе профессию, уже будучи вегетарианкой, я решила... Ну, то есть у меня был определенный как бы круг занятий, который мне нравился. Он был связан с общением с людьми, он был связан с обучением, какой-то попыткой сделать жизнь других лучше. Вот. И когда я подошла к очередной развилке в своей жизни, я подумала, прочитала хорошую книжку про выбор профессии и прям поняла, что самая классная в мире вещь – это кормить людей. И так как я тогда жила уже в Москве, и тогда было сложно в большинстве кафе и ресторанов просто заказать себе гарнир без котлеты или без какого-нибудь такого дополнения, я подумала, что вот эта ниша совершенно не заполнена. И тогда у нас была мечта, чтобы было вот много вегетарианских заведений. И знаете, тоже живешь год за годом, и это все осуществляется. Сейчас, приезжая в практически любой город, который я посещаю, можно найти вегетарианское кафе, а в столице их прям много, на самые разные вкусы, на самые разные диеты. Вот. И достаточно быстро я стала преподавать. Меня уговорили друзья, потому что я готовлю просто, я готовлю на каждый день, я люблю всех кормить, и я очень болтливая, как вы уже успели заметить, поэтому все это соединилось вот в этой моей профессии кулинарного тренера. Так что вот такой порядок, Анна.
Прекрасный вообще порядок, мне кажется, сами звезды, судьба и Господь все так устроил, чтобы этот выбор был самым верным и очень радостным. И спасибо, что сказали, что вот у нас теперь столько возможностей для вегетарианства. Это действительно очень радостная, вдохновляющая новость. И я знаю, что вы не просто повар, вы еще и обучаете, как готовить правильно с точки зрения аюрведы, чтобы еда была не вредная, полезная. Но у нас в сознании часто есть такое понимание, что правильная еда, здоровое питание – это больше там про диету, про ограничения, все очень сложно. Может быть, у вас есть другой опыт? Может ли это быть вкусно и разнообразно?
Да, конечно, как я сказала, вот вообще знаете, в какой-то момент, так как одна еще из ценностей моего вегетарианства и вообще в целом по жизни, это, как сейчас попытаюсь это произнести на русском языке, не получается, в общем, еда, которая связана с экологическими ценностями, то есть вегетарианская диета, она позволяет нам брать у земли меньше ресурсов, использовать меньше энергии и при этом оставаться более здоровыми и претендовать на долголетие в некотором смысле. То есть это очень дружелюбный по поводу как бы окружающей среды способ жить. И я жила в какой-то момент с товарищами в эко-лофте, мы вели, сейчас уже тоже для многих простой образ жизни, мы просто разделяли отходы, раздельно их собирали, сдавали в переработку, старались не использовать пластиковые пакеты. Ну, то есть, знаете, такое, ездили на велосипедах, где это было возможно, и проводили еще у себя дома какие-то экологические мероприятия. И мы были специально открыты для прессы, для всех интересующихся, и мне кажется, что благодаря вот этой небольшой эко-коммуне во многом сформировалась прослойка тех людей, которые сейчас такие активисты, потому что очень важно быть со своими единомышленниками. И я помню, знаете, вот этот вот момент, что когда тебе говорят, о, ну вот это так сложно, то, что ты делаешь, там, да, о, вы такие там герои. А мы переглядывались, так как мы все были в теме, и понимали, что есть люди, которые живут там вообще без отходов, которые живут полностью там своей какой-нибудь эко-коммуне за городом, полностью себя обеспечивают. Мы сравнивали свой образ жизни, там вполне себе такой современный городской, просто, ну, с некоторыми ценностями. И были так, знаете, смущены, потому что мы-то вот совсем не герои, мы просто, ну, открыто приглашаем вас в дом. Ну и вот то же самое с вегетарианством, если честно, испытываешь определенное смущение, когда кто-то говорит, что там, о, наверное, это так сложно. Нет, это, во-первых, вкусно, во-вторых, дешевле, в-третьих, это очень естественно. То есть я не могу сказать, что я придерживаюсь какого-то специального здорового образа жизни, ну вот в том понимании, в котором нам, знаете, могут его преподать там в Инстаграме, когда нам хотят продать очередной бат или продать какой-то курс. Это просто питание. Когда я захожу в поликлинику, да, или больницу и где-то жду своей очереди, там есть такие, знаете, в обычной поликлинике такие плакаты про пирамиду питания. Ее наверняка все видели, и у вас она сейчас наверняка она тоже в голове возникла. И вот, если вы помните, там вот все как бы вкусняшки, вот эти вот, которыми нас как бы там, не знаю, завлекают кафе, магазины и торговые центры, они наверху пирамиды, их должно быть в нашем рационе мало, и основа этой пирамиды, то есть самое широкое ее как бы плато, на чем она держится, это крупы, да, то есть это зерно, бобы и овощи. Иногда их разделяют на две ступеньки, иногда они являются таким основанием пирамиды вот в прямом смысле. И поэтому вот этот образ жизни, это, ну, более-менее такая естественная вещь. То есть мы по большому счету все едим в целом-то крупы и овощи. И не могу сказать, что это не требует некоторой ловкости при переходе с всеядного рациона на такой вот вегетарианский, но в процессе это как, наверное, там, пересесть с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электрокар. Ты как бы пересаживаешься, переучиваешься, и потом просто ездишь. Вот. Так что это несложно. И я бы, наверное, еще, знаете, вот такое свое наблюдение включила в этот ответ, что для нас вот, ну, представление о здоровом образе жизни и о вреде, да, оно может быть такой формой достаточно, ну, сложной манипуляции. А когда мы открываем журнал или какой-нибудь блог, у нас есть два таких стимула. Она показывает, что это очень там вкусное, красивое, такое, знаете, ангельское, доброе и прекрасное, и морально правильное. И это обычно какие-то либо экзотические фрукты, овощи, либо какое-то что-то очень такое вот полезное, да. И с другой стороны, нам показывают что-то такое греховное, да, фастфуд или какая-то пища, где много жира, да, вот, и нам рассказывают, а вот это вредное. И вот эта вот дихотомия, вот это противопоставление некоторой такой вот замечательной пищи которая такая морально правильная, и вот такой плохой пищи, которую плохо любить, она на самом деле является ловушкой. Ее обычно используют либо чтобы заставить вас что-то купить, либо чтобы заставить вас стыдиться. Ну, то есть, чтобы вот мы, знаете, мы ели и стыдились. И это достаточно большая проблема. Нам она не кажется, может быть, видимой, но в итоге мы можем оказаться, знаете, в таком шантаже. Я вот это через вот эту экологическую тематику увидела. И в своих учениках и ученицах я часто обнаруживаю вот много страхов. То есть там люди боятся жарить, люди боятся масла. Люди говорят, ну я вот да, так люблю. И называют те вещи простые, которые они любят, какие-то вкусные блюда, которые они знают с детства. Потом говорят, ну это очень плохо так любить. Вот, так вот, к чему я это? Те, кто передают вам вот этот вот страх или стыд за пищу, пусть даже у них очень хорошие мотивы, где-то, ну, то есть пусть даже наоборот, они вам продают какую-то очень хорошую пищу, вот, но по сути они ломают ваше, как сказать, ваш естественный выбор, ваш настоящую, как бы, внутреннюю волю, и вы становитесь управляемы вот этим страхом. И я думаю, что ваши слушатели и вы, Анна, хорошо знакомы с концепциями гун материальной природы. И вот одна из вещей, которые нам важно понимать, что страх — это невежество. Вот. И когда нами через страх или стыд пытаются управлять, пусть даже они внушают нам идею здорового питания, это всегда заканчивается достаточно плохо, потому что у нас будет, знаете, такая пружина, что вот, ну, вот сейчас Новый год, например, да, и мы такие, о, мы хотим там обожраться всякими вкусными вещами. И мы воспринимаем это как некоторый грех, который нам потом придется искупать тем, что мы будем страдать. Но это не так работает. Нам нужно делать выбор не на основе страха. Нам нужно делать выбор на основе знания. Вот. Я сама лично пользуюсь ценностями и как бы системой питания аюрведической, потому что она, во-первых, очень понятна, а во-вторых, она позволяет нам конструировать свое меню разумно и понимать, почему та или иная пища нам полезна или вредна. И с удивлением мы обнаружим, что нету такой пищи, ну, кроме каких-то, не знаю, там, ядовитых веществ, там, типа, не знаю, алкоголя или там дымка, который придает копчености полностью химического. Но в целом пища, как жирная, как белковая пища, как сладкий вкус, они не нарушители, они не преступники. Вам нужно знать, какая ваша конституция, какое ваше положение, чего вы хотите достичь. И согласно этому вы просто выберете, подобно тому, как вы собираетесь в путешествие. В какое-то путешествие вам нужно будет взять теплую одежду, а в какое-то нужно будет, наоборот, взять побольше купальников. Вот. Так что мое вот это представление по поводу, ну, пользы и вреда я бы все время в своих учениках и ученицах смещаю от вот этих вот, ну, страшилок, с которыми постоянно сталкиваемся в интернете, в соцсетях, потому что это очень выгодно на страхе и какой-то вот форме такого вожделения, которое мы можем даже испытать по отношению к какой-то там, знаете, пищи, которая там полита шоколадом или засыпана сыром. То есть вот у нас есть желание такое и страх, что мы там чего-то не должны есть. Это плохая основа для выбора пищи. Хорошая основа для выбора пищи — это знание. Вот. Знание, понимание, и понимание в том числе такое, ну, внутреннее, чего я хочу, почему я хочу. Потому что, к сожалению, то, что нас ждет, ну, по другую сторону вот этих красивых реклам и даже блогов про здоровое питание, агрессивно продающих нам какой-нибудь детокс, это пищевые расстройства, вот, расстройства пищевого поведения, которые широко распространены вот среди наших сограждан и согражданок, но о них не так часто говорят, потому что это, ну, считается тоже очень стыдным, но проблемы в жизни они причиняют, ну, просто это не здоровье, это последствия для нашего организма, но также и они лишают нас вот этого простого, естественного, радостного контакта, который мы испытываем каждый день с пищей, которая должна нас насыщать, должна нас радовать, наполнять и строить наше тело и наш ум в том числе. Вот, такая боль у меня, Анна, видите, по поводу здорового питания, потому что часто я с этим сталкиваюсь.
Ой, ну это удивительный подход, и мне кажется, именно этого подхода всегда ждет наше сердце, наша душа, потому что он, мне кажется, естественно разумным, вот этот подход через знания, не через страх, и особенно он очень радостен, если у тебя есть желание, как вы сказали, облопаться, да, в новогоднюю ночь, поэтому хочется все-таки получить эти знания от вас, как подготовить стол так, чтобы было вкусно, радостно, счастливо, и при этом вот, может быть, не знаю, без плохих последствий, это неверно сказать, но применяя знания.
Так это нам не навредило.
Угу, да, применяя знания.
Хорошо. Смотрите, Анна, я сама не являюсь ни аюрведическим доктором, ни даже терапевтом, но я стараюсь, как вот вы упомянули мой диплом, которым я очень горжусь, я прошла на этой кафедре несколько курсов и стараюсь при любой возможности у аюрведических докторов, как наших соотечественников, так и индийских докторов, как-то разузнавать. И у меня так устроен разум, что мне очень интересно все время вычленять принцип. То есть, чтобы понимать, например, даже когда я рецепты пишу, мне их все время интересно свести до такой схемы, как, знаете, такой с развилочками и какими-нибудь объединениями, чтобы мы понимали не только там, какой граммаж продуктов, как там их, куда, что девать, а именно схему, что, например, там есть определенные пропорции, которые дают нам определенный результат. Вот. Точно так же в аюрведе мне очень понравилось то, что это практическая наука. Ее можно изучать не так глубоко, как вот изучают доктора, специалисты, но мы можем базово понять для себя, что, как бы, как устроен, какие есть принципы питания. И очень важно то, что аюрвед дает знания относительно вас самих. То есть мы знаем про свое тело, какой у него дизайн, как Господь нам какой дал подарок, да, и что это удивительное тело, которое больше всего, лучше всего подходит к нашим целям, да, зачем мы пришли. Да? А мы выбрали это тело, так сказать, купили его на свое благочестие, и оно супер, каждое тело, ваше тело идеально подходит для ваших целей, ваших задач, и поэтому оно просто лучшее для вас. Мое тело просто очень крутое, я так благодарна родителям, что они дали мне именно такое тело. Вот. И нам нужно знать, как вот мы, например, если получаем какую-то технику или, не знаю, машину, да, мы ее выбираем под определенные задачи. Кто-то берет, вот я сейчас с вами разговариваю через мобильный телефон, но, может быть, если бы я, например, хотела сделать презентацию или показать свои блюда, я бы использовала компьютер. Вот, то есть мы все время должны понимать, с чем мы работаем, как это, как бы, как оно устроено. И для этого у нас есть, во-первых, помощники, это специалисты, доктора, например, если вы предпочтете тоже аюрведическую консультацию, вы можете обратиться к квалифицированному аюрведическому доктору и узнать, как именно устроено ваше тело и какая конституция в нем преобладает, как это отражается на вашем питании, психике, что для вас хорошо и что для вас будет, ну, оно такое, скажем, не вредное, я бы даже сказала, а то, что будет вас отдалять как бы от вашей цели. Угу. Вот. Если мы возьмем те советы, которые я услышала от юридических докторов, для Нового года, вот этого нашего застолья, я вообще, если честно, не уверена, что так много людей прям вот сядет за новогодний стол, хотя это наше воспоминание детства и, может быть, традиции, которые поддерживают наши старшие родственники. Но вот я спросила у своих товарищей, как, кто будет справлять Новый год, подумала, как буду справлять я. И, конечно, вот это вот прям застолье, когда мы сидим, знаете, много часов, включен телевизор, и мы вот сидим и едим, это в основном уже уходит в прошлое. Поэтому первое, о чем мы должны спросить, это то, как мы будем проводить праздник. Будет ли это накрытый стол, да, то есть такой банкет, либо это будет какое-то времяпрепровождение, где также будет пища. Вот. И основная проблема с таким, знаете, новогодним дожором, когда мы постоянно что-то еще подъедаем, она связана с тем, что у нас есть вот эта вот доставшаяся нам от советской кухни традиция делать большой стол, с большим количеством закусок, которые стоят холодными, и они всегда доступны. И также там есть разные продукты самого разного толка, например, ферментированные продукты, как там, может быть, квашеная капуста или там какие-нибудь соленья, варенья. Вот. С другой стороны, там много мясных блюд, там есть фрукты, потому что фрукты ассоциировались весь 20 век у нас с таким изобилием. Если есть, возможно, экзотические фрукты какие-то достать на стол, то это была такая роскошь. И, в общем, вот эта вся мишура, ну, то есть очень-очень много разных типов блюд, они стоят всегда на столе, и в какой-то момент подается горячее, и долгое время вот за этим столом мы сидим, и так как это изобильный стол, то мы постоянно еще хотим, просто язык у нас как бы, ну, смотрит оливье, почему бы не поесть еще оливье? При этом тоже это наследие такое 20 века, что пища в целом, как бы, какое назначение пищи? Пища должна быть сытной, вот. А праздник — это много сытной пищи. И поэтому получается, что у нас в доступе сейчас очень много рафинированных продуктов, которые... Что значит рафинированные? Что они такие очищенные, в них очень доступная энергия, то есть они очень хорошо насыщают. Белая мука, там, рафинированное растительное масло. То есть это вот что-то такое, знаете, или там белый сахар, например, он экстра сладкий, и в нем только сладкий вкус. То есть это, знаете, как, думаю, всем это знакомо, это как будто вся наша пища пишет нам капслоком. Вот. И вот эта исключительная сытность, она как бы быстро нас насыщает, но язык все равно хочет чем-то наслаждаться, какими-то вкусами, потому что вкус пищи, особенно сладкий вкус, он связан с вкусом отношений. И получается, что мы как бы пытаемся вот наслаждаться этим общением, да, отношением с теми близкими, с которыми мы встречаем Новый год, и вместо этого мы просто набиваем себя сытной пищей еще, 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 еще. Вот, поэтому нам нужно как бы вот это разъединить. Ну и вторая вещь, которая как бы нам в наследство досталось, так как культура наша, вот эта вот, ну, такая советская, и больше, на самом деле, постсоветская, пронизана алкогольными застольями, то наличие большого количества вот этих вот блюд, особенно, сейчас скажу, как закуски, как они еще называются, ну, в общем, это что-то вот такое, знаете, ферментированное, имеющее острый вкус, оно просто связано с тем, что у нас должно быть на столе много закуски, чтобы мы могли долго-долго выпивать и не падать под стол. К счастью, мы освобождены сейчас от этого, и вряд ли кто-то из ваших слушателей будет подбирать стол таким образом. Так что для нас, у нас есть как бы две базовые задачи. Первое — понять, а нужен ли нам всегда накрытый стол, где вот много-много всяких закусок? Если это для вас такая традиция, и вы поймете, что вы не чувствуете изобилия без этого, хорошо, тогда давайте попробуем просто сделать этот стол менее, ну, так скажем, менее нагруженным, да, чтобы вы не наедались в первые 5 минут. Вот. Второй вариант — это вот как будем праздновать, например, мы с друзьями, мы будем праздновать не за столом, а мы будем праздновать двигаясь, у нас там какая-то творческая программа, может быть, танцы будут даже, вот. И стол накрывается на какое-то время. То есть, если мы накрываем стол или, например, садимся за стол, а потом встаем из-за него, то это уже решает половину проблемы. Вот. Итак, чем же мы можем, как сказать, обезопасить себя, чтобы Новый год у нас был не только праздником в сам праздник, но и после этого не превратился в мучения такие, как отходить нам, чтобы не нужно было от этого стола еще несколько дней. Мы, скорее всего, будем праздновать ночью. Это необычное для нашего тела как способ. Ну, может быть, кто-нибудь полуношничает, но в основном ночью мы спим. Но Новый год, даже если вы решите очень благостно его провести, но если вы останетесь в городе, я уверена, ваши соседи, радостные дети во дворе с помощью петард, веселья, музыки, танцев сделают эту ночь неподходящей для сна. Так что мы примем, наверное, за такой, за максимум, что мы будем бодрствовать медитировать ночью. Аюрведический принцип заключается в том, что мы должны переваривать всю пищу. В этом есть, собственно, пища хорошая или нехорошая для нас, в зависимости от того, можем мы ее переварить или нет. Поэтому первое, что нам нужно, это просто успеть ее технически переварить. Мы, в принципе, более-менее представляем, когда мы пойдем ко сну. То есть, допустим, мы будем, значит, полночь встречать еще 2-3 часа. Допустим, до 3 часов вы будете бодрствовать. Теперь представить, что так как режим питания, он очень связан с тем, как мы просыпаемся, и также с тем, какие есть, ну, как бы, природные условия вокруг нас, как настраивается наш организм. Обычно самый серьезный прием пищи мы связываем с временем, когда солнце находится в зените, с 11:30 до 13:30, обеденное время. В это время мы можем переварить все. Вот. Особенно, если у нас нормальное пищеварение, если у нас хороший аппетит, если мы не болеем. И в это время вот как раз идеально, чтобы сочетать все на свете. Но наш прием пищи будет относиться ко времени, когда мы не очень с солнцем связаны. Вот. Однако у нас есть там такая уловка. Если вы знаете, если вам знакома терминология аюрведы, вы знаете, что у нас есть три доши, три конституции, да, которые отвечают за разные процессы в нашем организме. И вот самым, так сказать, жгучим аппетитом у нас связана питта-доша. И она несколько раз в день влияет на нас сильнее, чем в остальное время. И вот это время с 10 вечера до 2 ночи, оно будет связано как раз с питта-дошей. Вот. И хотя обычно мы стараемся до этого времени заснуть, до 10, чтобы наша питта-конституция, которая будет более активна, чем другие в это время, чтобы она как раз начала переваривать пищу, помогала, вернее, переваривать, не то, что это прям вот она переваривает, ну так, это образно и очень упрощенно, но я надеюсь, что те, кто совсем не знакомы с аюрведой, смогут это понять, а те, кто хорошо знакомы с аюрведой, они простят мне это так, упрощение и даже, может быть, вульгаризацию. Вот. В общем, это время в любом случае, оно будет связано с тем, что мы будем активнее, да, переваривать пищу, и у нас будет хороший аппетит. Я думаю, что многие знакомы с этим явлением, когда, знаете, не улегся вовремя спать, и у тебя начинается в 10 такой, эти походы на кухню, что-нибудь еще хочется съесть, то есть у тебя пищеварение как бы активизируется. Вот. Мы можем это использовать с одной стороны. С другой стороны, мы должны посмотреть, нам нужно успеть переварить пищу, которую мы съедим, ну, сытная, да, до того, как мы заснем. Хороший прием пищи, ну, то есть такого вот обеденного или там ужинного порядка, ему дается на переваривание 3-4 часа. Поэтому давайте отсчитаем. Допустим, мы с вами, Анна, празднуем, и мы так прикидываем, что примерно там в 3 мы уже совсем устанем и пойдем ко сну, чтобы потом мы смогли восстановить режим. Отсчитываем вот эти вот наши 3-4 часа и понимаем, что в целом, если мы хотим сытно попировать, то эту пищу мы должны принять, успеть к 11 вечера. Понятно, что 12 мы тоже будем там встречать с каким-то напитком или какой-то плюшкой. Вот. Но в целом лучше, конечно, провожать уходящий год еще пока он есть, да, то есть, может быть, сесть там в 9, ну, там, максимум в 10, вот, и съесть что-то сытное, какие-то горячие блюда, а уже на вот это вот ночное празднование, может быть, оставить какие-то активности, если мы можем, допустим, танцы, допустим, не знаю, какие-нибудь веселые конкурсы и шарады, хороводы вокруг елки. А если вы еще сходите прогуляться на главную площадь города или хотя бы выйдете во двор с петардами, это тоже будет хорошим, ну, как бы сменой деятельности. То есть мы просто не будем вынуждены сидеть за столом и от скуки, там, ведя какие-то светские беседы, постоянно поедать все вокруг. И вот это будет уже хороший принцип. Итак, мы тогда поделим наше наше приготовление на ту часть, которая сытная, и ту часть, которая как бы закуски и лакомства. И вот эта вот основная часть, в ней тоже мы можем вспомнить такие базовые принципы аюрведы, что пища, которая горячая или ну, согретая, она переваривается лучше, чем все, что холодное. Ну, за исключением, естественно, фруктов или там свежих салатов. То есть, особенно так как у нас сейчас зима, мы должны помочь своему пищеварению тем, что мы будем подавать что-то теплое скорее, чем что-то прохладное. А вот уже такой закусочный стол, он, соответственно, может быть холодным. И второй принцип – это то, что какая пища будет легче перевариваться. Для вечернего времени, для ужина идеальная пища – это обработанные теплом овощи. Потому что овощи, несмотря на то, что в них много клетчатки, если они обработаны теплом, то есть они проварены, пропечены, потушены, они легкая пища для усвоения. Обычно у нас легкой пищей что ассоциируется? Салатик какой-нибудь. Вот. Но на деле то, что вот называется в индийской кухне сабджи, то есть тушеные овощи, это идеальная пища для вечера. Или, например, овощной суп. Тоже очень классная пища для вечера. Если у вас сильный огонь пищеварения, то для ужина иногда также могут вам порекомендовать белковую пищу. Например, чечевичный суп или, не знаю, какое-нибудь сырное блюдо. Вот. Но это если у вас действительно крепкое пищеварение. Вот у меня такое, я могу поужинать бобовым супом. Сама, когда это услышала, очень удивилась, потому что мое представление было, что вечером такого нельзя есть. Но провела эксперименты и поняла, что, во-первых, я очень хорошо наедаюсь, у меня нету вот этих вот каких-то невозможности уснуть из-за того, что я хочу что-нибудь еще поковырять. И с утра я просыпаюсь совершенно свеженькая, нормальная, и у меня нету там неприятного какого-то ощущения от налета во рту. Вот. Так что, если мы выбираем, соответственно, для вечернего стола, очень классно, если это будут овощные какие-то блюда, то есть много-много именно мы должны ставку сделать на овощи, скорее, чем на зерно, на бобы и на жирную пищу. Однако есть еще третий принцип аюрведы, который я хотела бы вам передать. Я его узнала в ходе своего первого знакомства с аюрведическим именно лечением, когда я пошла к доктору, получила диету, стала ей очень строго следовать. Ну, не то, что очень строго, ну, просто стала ей следовать, знаете. И после какого-то времени я вновь пришла к доктору сказать, что там я делаю, как у меня получается. И он опроверг мое вот это вот следование диете в духе «никогда мне этого нельзя». И он объяснил мне, что аюрведическая диета устроена так. Мы едим каждый день полезную для нас пищу, то есть, да, подходящую нам по конституции, подходящую под наши цели, так, чтобы у нас вся пища хорошо переваривалась, и чтобы она давала нам силы, но не давала нам вот этой вот как бы сложности. Но один раз в неделю, да, или там в декаду, смотря чем вы меряете свои сроки, мы должны пировать. Ну, то есть в моей жизни это так. Каждый день ешь простую пищу, а в храме в воскресенье у тебя пир. И Новый год – это для нас тоже такая праздничная пора. Поэтому в целом нам нужно меньше переживать насчет того, чтобы сделать эту какую-то пищу очень аскетичной. Наоборот, то, что мы празднуем что-то, оно дает нам силу. То есть наша ежедневная такая, может быть, немного нудная диета, она поддерживается тем, что иногда мы пируем. Поэтому, резюмируя, значит, во-первых, признаем, что новогодняя наша пирушка – это праздничная пища. Поэтому там будут всякие вещи, которые нам, может быть, там каждый день мы не будем делать. Да, там что-то может быть пожаренное во фритюре. Да, там будут салаты, густо заправленные майонезом. Да, мы можем что очень много съесть вечером. Вот. Но в целом мы понимаем, что это праздник. Второе. Мы скорее пораньше поедим сытно, а потом оставим какие-то перекусы. Кстати, один из вариантов, так как у нас есть ассоциация сильная с вот этими экзотическими фруктами и также с мандаринами, которые являются сезонными фруктами для этого времени. И мы захотим обязательно съесть хотя бы несколько мандаринок. Вот мандаринки и вообще фрукты, которые кушаются отдельно, это хороший вариант именно для такой закусочной части. Вот. И третий принцип, то, что наша вот это вот сытное, вечернее, теплое приготовление, оно больше должно делать ставку на овощи. Тогда мы преуспеем. Ну вот, наверное, всю мудрость я передала, которая есть у меня, Анна.
Очень много полезной информации. Спасибо большое, что так все раскрыли для нас. Действительно, все не так-то и сложно. Просто нужно правильно учитывать и ритмы своего тела, и, собственно, продукты, которые будут более подходящие для того или иного времени. Ну и, конечно же, каждой хозяйке хочется узнать какие-то рецепты у повара. Это, наверное, первый вопрос, который у вас спрашивают. Поделитесь какими-нибудь рецептами, которые можно приготовить на новогодний стол.
Хорошо. Я думала про разные блюда, что мы делаем, что делает для нас праздник праздником. И нужно сказать, что у нас есть хорошие традиции, к которым мы принадлежим. Мы в целом принадлежим европейской традиции. У нас холодная зима, снежная. Поэтому для вот этих вот зимних блюд наш выбор продуктов и наш выбор как бы самих приготовлений, он такой более-менее единообразный. То есть мы у всех можем найти, например, теплые или горячие напитки на основе чего-то сладкого и сытного. Да? Это, например, знаменитый на рождественских ярмарках глинтвейн, и знаменитый в русской и в целом славянской традиции сбитень. То есть теплые напитки везде есть. Всегда есть сладкая и такая достаточно жирная выпечка. Да? Это какие-нибудь печенье из песочного теста или какие-то пироги такие тоже обрядовые. Очень все такое, оно и сытное одновременно, и, то есть, оно максимально много энергии. Поэтому вот у нас как раз с вами, Анна, и возникает такое, как сказать, такая вилка, что с одной стороны это должно соответствовать сезону и соответствовать, ну, как сказать, нашей потребностям нашего тела. Естественно, когда холодно на дворе и сухо, нам нужно, вот мы, например, живем, да, с центральным отоплением, и у нас у всех сейчас сохнет кожа, мы используем более жирный крем или больше крема. Почему? Потому что этот сезон выше у всех вата. Вот. И нам нужно с ватой, чтобы ее успокоить, что делать? Нам нужно ее хорошо промасливать, согревать и все вот такое кушать, как сказать, жирненькое, сладенькое и теплое, и лучше жидкое. Вот. А с другой стороны, нас же научили с вами журналы бояться всего жирного и сладкого. И мы испытываем такое, знаете, как бы, ну, не трепет, а, ну, ужас небольшой, что как же так, вот это вот нам и нужно, а с другой стороны, вот это вот грех, плохо. Вот. Поэтому нам нужно понять, какая как бы у нас цель. И вот взгляд на традиционные блюда очень классно нам в этом помогает. Если нам холодно, на улице холодно, нам нужно согреваться, поэтому пища, соответственно, теплая. И вот первая вещь, которой я бы хотела поделиться, это то, что я вам очень рекомендую сделать теплый напиток. Это может быть безалкогольный глинтвейн, например, просто на основе виноградного сока. Это может быть глёк с другими фруктовыми соками. Это может быть сбитень с медом, если вы избегаете другого страшного страха людей, которые связаны с знанием аюрведы, что мед нельзя согревать. Вот. А вы можете сделать просто взвар. Да? Это общее как бы, название вот этих вот всех напитков. Взвар – это вот наш такой компот из, может быть, фруктов, сухофруктов, трав. Вот, то есть это любой согретый напиток, сырьем для которого, то есть основным как бы содержанием будет либо фрукт, да, либо это может быть как в индийском варианте масала чай, тоже молоко, оно имеет сладкий вкус, и оно такое, как сказать, ну, оно такое полное. Вот знаете, мы когда пьем сок, допустим, молоко, или какой-нибудь такой хороший сладкий чай, то мы, в принципе, его можем пить без всего. То есть это такой полноценный напиточек. Вот. И такой напиток, как мы его сделаем как бы более полезным для нас, как он будет играть на нашей стороне, мы можем сделать их пряными. Я чтобы у вас осталось, так как формат радио это такое немного как это, необычное для меня, ну и такое формат, может быть, с одной стороны, в котором очень здорово передавать ценности, но очень сложно записывать в уме рецепты. Я себе, конечно, представляю, что несколько моих поклонников сейчас сидят и записывают рецепты, прямо слушая. Вот. Но если это не так, и вы ведете машину или слушаете это в записи, то я оставлю рецепты, которые я рассказываю у себя в блоге. Очень простой по запоминанию. В Инстаграме просто наберите s.готовят. Прям как слышится, так и пишется. И то, о чем я буду говорить, я прям расскажу. Ой, я там прям запишу все эти рецепты. Значит, итак, первое. Горячий напиток мы можем сделать из разного сырья. У него очень простая технология. Мы берем пряности, которые подходят для напитков, да, которые не сделают наш взвар супом. Это так называемые сладкие или кулинарные пряности. Это гвоздика, кардамон, мускатный орех, душистый перец, корица и бадьян. 6 пряностей. Вы можете их добавлять по вкусу, если вы знакомы с ними. Если нет, пропорции я вот прям уже у себя пост оставила. Вы можете прям посмотреть там на 2-литровую кастрюлю. Сейчас я хотела бы объяснить технологию, как нам использовать пряности, чтобы они в напитке были раскрыты, потому что мы не все можем, не все как бы с детства умеем работать с пряностями. Итак, пряности, чтобы у нас не было тоже никаких сомнений, в одном из наших старинных источников литературных нашей культуры, в Домострое, есть прямо описание сбитня, и там тоже упомянуты пряности. То есть напитки, пряные напитки – это глубокая традиция нашей страны, так что мы не отступаем от нее и приготовим наш напиток таким образом. Мы скипятим небольшое количество воды. Допустим, мы готовим 2-литровую кастрюлю. И мы будем использовать, допустим, виноградный сок. Мы вот так захотели. Мы возьмем стакан воды или 2 стакана. Ну, если у вас широкое дно, тогда 2 стакана, чтобы она не выкипела сразу. А если это небольшая такая кастрюлечка, как котелок, тогда можно 1 стакан. Добавляем туда нужное количество сахара. Если это будет виноградный сок, вот такой чисто из винограда, ничем не разбавленной, то вам достаточно 2 столовых ложек сахара. Используйте тот сахар, который вы считаете правильным, полезным. Вот. Когда у вас вот этот сироп заварится, вы должны положить туда нужное количество пряностей. Палочку корицы чуть-чуть подточите, чтобы у нее снялся верхний слой заветренный, и она дала нам вкус и аромат. 6 гвоздичек. Вы в них можете надломить шарички, вот эти вот бутончики, которые у нее есть, как бы сверху, она такая мягкая, и вам будет легко это даже сделать пальцами. 1/6 часть мускатного ореха натрите. Если у вас уже тертый мускатный орех, то это будет где-то, знаете, такая 1/5 часть чайной ложки. Немножечко, как бы 2 щепотки, если вы возьмете из какого-то большого количества. Потом 2 звездочки бадьяна. Это такая знаменитая специя, которая на всех кулинарных книгах или книгах по пряностям изображается, вы ее наверняка знаете. В нем, если вы сможете, то надломите ее лучики и их так чуть-чуть придавите, чтобы семечки гладкие, которые внутри, они сломались. Значит, бадьян, корица, что я еще не упомянула, гвоздика. Что же еще? Кардамон. Коробочки кардамона. Вы можете, если у вас молотый кардамон, то это 1 щепотка кардамона. Если у вас семена, тогда это где-то 1/5 тоже чайной ложки. А если это в коробочках, то 4 коробочки кардамона раздавили, и его зернышки немножечко подрубили, чтобы он дал аромат. В общем, критерий ко всей подготовке всех пряностей, чтобы они дали аромат уже на тот момент, когда вы их подготавливаете. А потом вы их закидываете в прямо вот со всеми потрохами, то есть все целиковые пряности закидываете в эту кипящую воду с сахаром, и она должна прокипеть 8-12 минут, не очень интенсивно она должна бурлить, но она должна как бы кипеть немножечко. Вот. Вы должны почувствовать, как ароматы пряности, которые вы только что положили, они перемешиваются и становятся таким единым ароматом. После того, как вы это услышали, вы можете добавить туда то, что вы добавляете. Вот, например, виноградный сок, или молоко, или какой-то еще фруктовый сок. Очень вкусный получается вот такой взвар на яблочном соке. Он у нас очень доступен, и, как правило, он натуральный, и он очень сладкий, что важно в таком напитке. Итак, такой напиток будет готов в какой момент? Вы залили вот, значит, эту дополнительную жидкость, которая, собственно, дает вкус. И вам даже можно не доводить ее до кипения. Вам важно, чтобы она, так знаете, начала парить. Такой дымок как бы над ней пошел. Это обычно температура около 60 градусов. После этого вы можете закрыть крышкой. Если вы хотите сделать прям такой похожий на глинтвейн напиток, можете бросить после этого туда цитрусовое. И закрыть крышкой, чтобы аромат пряности еще больше впитался в напиток. После этого либо вы процедите, либо, если вы хотите прямо с пряностями все подать, можно и с пряностями подать. Их все можно съесть после этого, они очень вкусные, особенно корица такая сладенькая. Вот, вот такой вот напиток. Все еще раз перечисления, если вы не запомнили, я оставила в своем бложике. Вторая вещь, которую мы, мне кажется, тоже, так сказать, недооцененно прекратили есть, это традиционные такие культовые славянские блюда. Например, на Рождество традиционно на украинском застолье будет кутья. Мы почему-то в России ее используем только на поминках и похоронах, но это тоже хорошее блюдо. Не уверена, что каждый из вас будет ее готовить, но при случае задумайтесь. Но есть одна вещь, которая, мне кажется, вот можно, знаете, красиво подать, как там, знаете, на День Благодарения в американских фильмах показывают, там, знаете, подают индейку, ее такую торжественно несут. А у нас на этом месте обычно либо тоже птица, там в моей семье готовили курицу, но когда мы становимся вегетарианцами, нам особенно как бы, ну вот кроме торта, что-то вот такое прям подать, вау, вроде не выходит. Я предлагаю вам приготовить курник. Курник — это удивительное вообще, очень красивое блюдо. Если вы помните, это такой, как бы он, ну, как можно описать его как каравай, только каравай — это хлеб, да, а курник — это такой же вот красивый пирог, вот, но он с начинкой. А все время думают, что курник нам нужно забыть, потому что курник – это пирог с курицей. Это не так. Курник – это пирог, который курица. Помните, курица – это значит, что из него такой дымок идет. Вот. И что это за пирог? Посмотрите, в радио это сложно, конечно, передать, но вы потом посмотрите, забив в любой поисковик. Курник очень красивый. Значит, в чем там секрет? Это пирог, который очень многослойный, туда готовят много-много начинок. Сейчас вам, конечно, напишут, что там только мясные начинки, но это совершенно неправда. Вот. Там есть много вариантов и растительного происхождения начинок, и там и с сыром их можно делать, и с творогом, с чем угодно. Но у него очень интересная конструкция. И предвосхищая один из ваших вопросов, что это опять столько готовить, вот бы что-нибудь простенькое там нарубил. Ну, как бы оливье всегда можно нарезать, это бесхитростно, если у вас есть в городе магазин с вегетарианской колбасой. Но курник тоже мы можем приготовить, не делая это для нас, ну, такой, знаете, тяжелой обязанностью. Его можно приготовить всей семьей. Вы можете пригласить всех родственников готовить курник днем в день Нового года. Или вы можете приготовить его с детьми. Это очень увлекательно. В чем секрет курника? Курник – это конструктор. Его основа, то есть как бы внешний вот этот панцирь курника, он готовится из песочного теста. А внутри все начинки, они уже готовы. Мы подготавливаем, например, если вы кушаете грибы, то вы можете сделать грибную начинку, она традиционная очень для курника. В последние века стала для курника традиционная начинка отварная картошка, порубленная с зеленью. Очень вкусно в курник класть творог, при этом его тоже не нужно подготавливать, его чуть-чуть просто подсаливают, и можно либо порубить зелень, либо что еще можно сделать? Что-то у меня вылетело из головы, какую-то пряность я к нему хотела предложить. Ну да ладно. В общем, мы подготавливаем начинки, а внутри курника вот эти слои бесконечные, которых можно сделать до там 9 штук. Мы однажды готовили на свадьбе, у нас было 7 слоев. Вот. Внутри эти слои разделяются блинами. То есть один член вашей кулинарной команды просто готовит простые блины на молоке, муке, сахаре, небольшом кусочке сахара, соли и соде. Просто блины. Они не должны быть какие-то супер, просто блины без какой-либо хитрости. Отдельно мы подготавливаем начинки. При этом, как я вам перечислила, они тоже бесхитростные. Картошка. Можно, кстати говоря, очень вкусно картошка с сыром, который плавится. Типа сулугуни или твердого сыра. Очень такой тоже получается интересный, как будто ты ешь какую-то древнеславянскую пиццу. Вот. Это может быть... творожная начинка, очень вкусно, перцы с баклажанами туда положить. То есть вы подготавливаете те вкусы, которые вот вам нравятся. А если как бы нужно очень просто приготовить, просто сделайте перемежающуюся начинку картофеля, например, сыра и зелени. Вот. И вы подготавливаете песочное тесто. Оно простое тоже по подготовке, и оно очень легко, то есть в нем сложно ошибиться. Нам нужно соединить пшеничную муку. Если вы хотите цельнозерновую, то просто берите ту, которая мельче помола, вот, или соедините грубую цельнозерновую муку с белой. Вмешаете туда на 1 стакан муки, 2 столовые ложки масла, вот, щепотка соли, и постепенно добавляете теплую воду или теплое молоко, пока все не начнет хорошо лепиться. Обычно для этого достаточно третий стакана жидкости. Вот. Но об этом тоже я напишу подробно потом, чтобы вы не боялись рецепт. Итак, у вас песочное тесто, у вас готовые блины и готовые начинки. Что вы делаете? Вы делаете основу пирога, такую, знаете, как сковородочку из песочного теста. Запекаете ее до состояния, что у нас дно застыло. Вот, то есть вы можете потрогать, и оно как бы не, ну, не влажное. После этого вы прокладываете первую начинку, кладете блин, вторую начинку кладете блин, и так сколько у вас там достает до краешков этого пирога. Вот. После этого вы раскатываете крышку для курника из того же песочного теста. Обычно это 1/3 от теста. Закрываете его, и вот здесь начинается творческая часть. Вы должны сделать несколько дырочек, которые проникают, чтобы вся влага, которая есть в вашей начинке, будет, скорее всего, достаточно влажными, чтобы когда курник пёкся, вся влага из него испарялась через эти вот эти вот дырочки. Ну, чтобы это описать словами, наверное, легче всего. Вот представляете, какая пимпочка у граната? Вот такой маленький, как сказать, выход вот должен быть на макушке у вашего курника. Дальше хоть лебедей там лепите, хоть цветочки, все будет очень красиво. Песочное тесто делает все очень красиво. Вот. Вы можете сделать сладкий также курник. Вы можете сделать песочное тесто, которое прям вот вообще песочное, взяв на 400 грамм муки и 250 граммов масла, чтобы оно прям совсем сыпалось, но с ним обычно потяжелее резать. Вот. Или вы можете сделать тесто на кефире, чтобы оно так распухало и было больше похоже вот прям на такой каравай. Вот. И смотрите, в чем как бы основная прелесть курника как блюда. Вы можете его подготовить вот до того этапа, как я вам сказала. То есть вы сделали низ, да, вы заполнили его начинкой, и вы сделали верх, ну, как бы еще из сырого теста. После этого вы можете его оставить в духовке, его уже в духовке, естественно, выключенный. Или вы можете, наоборот, поставить его в холодильник. Ну, то есть идея, что у вас как бы получился курник-полуфабрикат. А уже, собственно, испечь его вы можете прямо перед тем, как вы будете его подавать. Почему это выгодно? Потому что, во-первых, он будет естественным образом горячим. Вот. Во-вторых, это будет очень эффектно подавать его прямо из духовки. Вот. И в-третьих, прелесть курника в том, что он очень быстро выпекается. Потому что, по сути, у вас вся начинка готова, и вы, получается, его, как сказать, должны испечь, собственно, тепло должно пройти только в тесто. А песочное тесто печется достаточно быстро. 8-12 минут, все готово. В зависимости от того, какая у вас толщина. Он будет румяненький, красивый, такой вот, ну, в общем, замечательный. Вот, это, хотя, видите, курник – это блюдо с тестом, ну, с большим количеством, но его можно сделать вот таким центральным блюдом стола, и мне кажется, это будет интересно. Интересно такое для, мне кажется, вегетарианского стола, любопытно. Во всяком случае, вот на свадьбе, которую мы подавали, это было очень эффектно. Вот, и напоследок, что еще нужно сказать? А, и третье блюдо, которое я хотела представить, это... Шуба. Мы все скучаем по вот этим всем салатам, и часто его, знаете, ими, как сказать, ну, не пренебрегают, ну, так к нему относятся, а, вот это вот все. И действительно, через какое-то время, пока вы, будучи вегетарианцем, скучали по вот этим нудным советским салатам, может быть, это действительно было так. Но в них есть определенная прелесть. Во-первых, их можно заготавливать заранее. Во-вторых, это не салат из свежих овощей, а это салат из готовых овощей. Как мы помним, все, что готовое, оно всегда лучше переваривается, чем то, что... Ну, вернее, как быстрее переваривается и может быть без проблем сочетаемо в нашем, на нашем столе с другими блюдами. Вот. И в шубе что для нас важно? Какое мы отсюда хитрость, да, должны? Это доступные овощи, да? Свекла, морковь, картошка есть всегда, везде, в любом магазине. Мы просто ее можем заранее отварить, заранее натереть. Вот. И через этот рецепт мы с вами два принципа можем, как сказать, подарить вам. Первое, то, что если мы хотим сделать блюдо полегче, то мы можем уменьшить жирность нашего соуса. Как правило, вегетарианские соусы типа майонеза, это либо на аквафабе, либо на молоке соусы, которые... блендерятся с маслом, и там прям много масла. Но также мы можем сделать подобие майонеза из сметаны, да? Просто сдобрив его пряностями, асафетидой, черным перцем, черной солью, по желанию горчицей, куркумой. Вот, то есть сметанный соус, он сделает ее, с одной стороны, более такой, как это, более сочной, а с другой стороны, более, ну, легче для нашего переваривания. А слои сохраняются те же, кроме того, что рыба, которая нас раньше пугала тем, что у нас останутся кости в горле, в этом плане мы можем заменить ее белком. Белок в нашем случае – это адыгейский сыр или панир, если вы его готовите. А рыбный вкус, что этому белку, что другому белку, могут придать водоросли нори, которые мы мелко помнем в руках, смешаем с этим адыгейским сыром или паниром и прослоим между морковью и картошкой. Сочетание вкуса моркови вместе с нори и все это вот как бы в соусе и белок, вот, оно дает такой вот рыбный привкус. И хотя вроде, может быть, салат этот не будет там, знаете, супер ЗОЖ или какой-то, не покажется нам, ну, данью какой-то высокой кухни, но все же, мне кажется, он напомнит нам о детстве или о юности, или о каких-то, может быть, уже даже чужих воспоминаниях. Ну вот, рассказала основные, которые приготовила рецепт Анны.
Ну, просто кладезь знаний, спасибо большое. Вот нам пишут, что очень полезная информация, буду пересматривать планы на праздник на более гармоничный. Так что очень вы вдохновили вот таким подходом, чтобы и праздник сохранить, и традиции наши сохранить, и даже вспомнить. Я вот, например, пошла смотреть, что же такое курник. Так что я уже чуть больше сегодня знаю благодаря вам. И вот Натали тоже нам пишет, большое спасибо за гостью, за этот эфир, такой заряд позитива с утра.
Ну, супер, я рада, что вас порадовала, это моя основная цель, всех вдохновить, знаете, шеф-повар я не очень, может быть, но всех заразить идеей чего-нибудь готовить, не бояться и пробовать, потому что вегетарианская кухня, она чем ценна? тем, что это изначально все продукты вкусные. Вы просто их немножечко подтушиваете, мешаете, и они просто остаются вкусными. То есть наша задача просто ничего не испортить. Все рецепты, которые я сегодня перечислила в письменном виде, я оставлю в своем бложике. Если вам интересно, приходите. Это S готовит в Инстаграме. И если вам еще когда-нибудь пригожусь, буду рада с вами увидеться, услышаться.
Мы тоже очень будем рады, потому что я тоже чувствую большое вдохновение, большие в себе возможности раскрываются благодаря тому, что вы говорите, что это все не так сложно и что это каждому под силу. Поэтому спасибо большое, что сегодня были с нами. Я очень рада нашему знакомству, нашей встрече. И действительно, будем рады услышать вас вновь.
Ну что ж, всем счастливого и вкусного Нового года!
С наступающим! До свидания!
До свидания!